Швейк сначала бросил взгляд на старшего писаря Ваника и, обратившись к нему с приятной улыбкой, подал бумаги, которые вынул из кармана шинели. «Осмелюсь доложить, господин старший писарь, эти бумаги, выданные мне в полковой канцелярии, я должен отдать вам. Это насчет моего жалования и зачисления меня на довольствие». Швейк держался в канцелярии 11-й маршевой роты так свободно и развязно, как будто он с Ваником был в самых приятельских отношениях. На это старший писарь реагировал только словами: «Положите их на стол». «Будьте любезны, старший писарь, оставьте нас со Швейком одних», — сказал со вздохом поручик Лукаш. Ваник ушел и остался за дверью подслушивать, о чем они будут говорить. Сначала он ничего не слышал. Швейк и поручик Лукаш молчали и долго глядели друг на друга. Лукаш смотрел на Швейка так, словно хотел его загипнотизировать, как петушок, стоящий перед курочкой и готовящийся на нее прыгнуть. Швейк, как всегда, смотрел своим теплым, нежным взглядом на поручика, как будто хотел ему сказать: «Опять мы вместе, моя душенька. Теперь ничто нас не разлучит, голубчик ты мой». И так как поручик долго не прерывал молчания, глаза Швейка говорили ему с печальной нежностью: «Так скажи что-нибудь, золотой мой, промолви хоть словечко». Поручик Лукаш прервал это мучительное молчание словами, в которые старался вложить изрядную порцию иронии. «Добро пожаловать, Швейк! Благодарю вас за посещение! Наконец-то вы здесь, долгожданный гость!» Но он не сдержался, и вся злость, скопившаяся за последние дни, вылилась в страшном ударе кулаком по столу. Чернильница подскочила и залила чернилами ведомость на жалование. Одновременно с чернильницей подскочил поручик Лукаш и, встав вплотную к Швейку, заорал: «Скотина!» Он стал метаться взад и вперед по узкой канцелярии, и как только оказывался около Швейка, каждый раз отплевывался. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — сказал Швейк, между тем, как поручик Лукаш не переставал бегать по канцелярии и свирепо бросать в угол скомканные листы бумаги, за которыми он то и дело подходил к столу. «Письмо я отдал в полной исправности. К счастью, мне удалось застать дома саму пани Каконь, и могу сказать, что это весьма красивая женщина. Видел, правда, я ее только плачущей». Поручик Лукаш сел на койку военного писаря и хриплым голосом крикнул: «Когда же будет этому конец?» Швейк, сделав вид, что не дослышал, ответил: «Потом со мной случилась там маленькая неприятность, но я взял все на себя. Правда, мне не верили, что я переписываюсь с этой пани, а все же для того, чтобы замести следы, я во время допроса проглотил письмо. Потом, благодаря чистой случайности, иначе это никак нельзя объяснить, я вмешался в небольшую потасовку, но благополучно вывернулся. Была признана моя невинность, меня послали на полковой рапорт, и в дивизионном суде следствие прекратили. В полковой канцелярии я ждал всего несколько минут, пока не пришел полковник, который меня слегка выругал, и сказал, что я должен немедленно, господин обер-лейтенант, явиться к вам с рапортом о вступлении в должность ординарца. Кроме того, господин полковник приказал мне доложить вам, чтобы вы немедленно пришли к нему по делам маршевой роты. С тех пор прошло больше получаса. Но ведь господин полковник не знал, что меня еще потянут в полковую канцелярию, и что я там просижу минут 15, а то и больше. А сидел я там потому, что за это время мне задержали жалование, которое должны были выдать не в роте, а в полку, так как я считался полковым арестантом. Там все так перемешали и перепутали, что прямо обалдеть можно». Услышав, что еще полчаса тому назад он должен был быть у полковника Шредера, поручик стал быстро одеваться. «Опять, Швейк, удружили вы мне», — сказал он голосом, полным такого безнадежного отчаяния, что Швейк попытался успокоить его дружеским словом, прокричав вслед: «Ничего, господин полковник подождет. Ему все равно нечего делать». Поручик Лукаш как бомба летел вперед. Минуту спустя после ухода поручика в канцелярию вошел старший писарь Ваник. Швейк сидел на стуле и подкладывал в маленькую железную печку уголь. Печка чадила и воняла, а Швейк продолжал развлекаться, не обращая внимания на Ваника, который остановился и несколько минут наблюдал за ним. Но, наконец, не выдержал, захлопнул ногой дверцу печки и сказал Швейку, чтоб тот убирался отсюда. «Господин старший писарь», — произнес с достоинством Швейк, — «позвольте вам заявить, что ваш приказ убираться отсюда и вообще из лагеря при всем моем желании исполнить не могу, так как я подчиняюсь приказанию высшей инстанции». «Ведь я здесь ординарец», — гордо добавил Швейк. «Господин полковник Шредер прикомандировал меня к 11-й маршевой роте, к господину обер-лейтенанту, у которого я прежде был денщиком, но благодаря моей врожденной интеллигентности я получил повышение и стал ординарцем. Мы с господином обер-лейтенантом уже старые знакомые. А что вы поделывали, господин старший писарь, в мирное время?» Полковой писарь Ваник был так обескуражен фамильярным, понебратским тоном бравого солдата Швейка, что, забыв о своем чине, которым он очень любил блеснуть перед солдатами своей роты, ответил так, будто был подчиненным Швейка. «У меня аптекарский магазин в Кралупах, фамилия моя Ваник». «Я тоже учился аптекарскому делу», — ответил Швейк. «В Праге, у пана Кокошки, на Петершине. Он был ужасный чудак, и когда я как-то по ошибке запалил бочку с бензином, и у него сгорел дом, он меня выгнал, и в цех меня уже нигде больше не принимали, так что из-за этой глупой бочки с бензином мне не удалось доучиться. А вы приготовляли когда-нибудь целебные травы для коров?» Ваник отрицательно покачал головой. «Мы приготовляли целебные травы для коров вместе со священными образочками. Наш хозяин Кокошка был исключительно набожным человеком и вычитал как-то, что святой Пилигрим исцелял скот от раздутия брюха. Так по его заказу на Смихове напечатали образки святого Пилигрима, и он отнес их в Эммаусский монастырь, где их ему и освятили за 200 золотых, а потом мы их вкладывали в конвертик с нашими целебными травами для коров. Эти целебные травы размешивались в теплой воде и давали корове пить из лохани. При этом скотине прочитывалась маленькая молитва к святому Пилигриму, которую сочинил наш приказчик Таухен. Дело было так. Когда эти образки святого Пилигрима были готовы, на другой стороне нужно было напечатать какую-нибудь молитву. Так вот, вечером наш старик Кокошка позвал Таухена и велел ему к следующему утру сочинить молитву к нашим образкам и целебным травам, чтобы завтра в 10 часов, когда он придет в лавку, все было готово к отправке в типографию. Коровы уже давно ждут этой молитвы. Одно из двух. Если сочинит хорошую, он ему гульден на бочку выложит. Нет, через 2 недели получит расчет. Пан Таухен целую ночь потел. Утром, не выспавшийся, пришел открывать лавку, а у него ничего еще не было написано. Мало того, он даже забыл, как зовут святого по этим целебным травам. Выручил его из беды слуга Фердинанд. Тот на все руки был мастер. Когда мы на чердаке сушили на чай ромашку, так он, бывало, разуется и влезет в эту самую ромашку ногами. Он говорил нам, что от этого ноги перестают потеть. Умел он ловить голубей на чердаке, умел открывать конторку с деньгами и еще обучал нас другим способом подрабатывать. И у меня, у мальчишки, дома была такая аптека, я ее из лавки в дом к себе натаскал, какой не было и у милосердных. Так вот, тот самый Фердинанд и выручил из беды Таухена. «Позвольте, — говорит, — взглянуть. Пан Таухен немедленно послал меня за пивом для него. Не успел я еще принести пиво, а уж у Фердинанда половина дела была сделана, и он прочел нам: голос с неба раздается, утихает суета. У Кокошки продается чудо-корень для скота. Исцелит сей корешочек только гульден за мешочек и теляток, и коров, безо всяких докторов».